Все, что он рассказывал о себе, было ложью, но иначе он бы не попал в Мейрин. «Чести мы себе этим не наживем», — предупреждал Гэрис в купеческом доме. «Дейенерис, возможно, уже на полдороге к Юнкаю», — сказал Квентин, прохаживаясь между лошадиными крупами. «Где там? Одни разговоры. Остапорцы ждали, что она придет с драконами и прорвет их осаду, но она не пришла, и на Юнкай ей идти тоже незачем».
«Мы не можем этого знать. Надо удирать, пока нас не послали в бой с женщиной, на которой я намерен жениться».
«Это юнкайские земли. Дезертиров здесь укрывать и кормить не станут. Давай подождем до города. Там дальше земля ничейная».
Гэрис рассуждал здраво, и все же. «Здоровяк завел себе слишком много друзей», — сказал Квентин. «Он хоть и знает, что мы всегда собирались перебежать к Дейенерис, не хочет бросать людей, вместе с которыми воевал. Если будем долго ждать, нам придется бросить их накануне боя, а на это он не пойдет, ты его знаешь».
«Жди и не жди, все равно это дезертирство, которого принц-оборванец сильно не одобряет. Он пошлет за нами погоню, и да помогут нам семеро, если нас схватят. В лучшем случае всем отрубят по ступне, чтобы не бегали больше. В худшем отдадут крошке Мэрис».
Это заставило Квентина призадуматься. Крошка Мэрис была уроженкой Вестероса, выше его ростом, всего на палец не достававшей до 6 футов.
«Хороша крошка, 20 лет прослужила в вольных отрядах». «Подождем еще несколько дней», — уговаривал Гэрис. «Мы проехали полмира, потерпи еще 100 лиг. К северу от Юнкая удача нам улыбнется».
«Ну, не знаю», — протянул Квентин. Но боги на этот раз были милостивы, и удача им улыбнулась гораздо раньше, всего 2 дня спустя. Хью Хангерфорд подъехал к их костру и сказал: «Дарнийцев зовут в шатер командира».
«Кого именно?» — спросил Гэрис.
«Мы все дарнийцы».
«Значит, идите все».
Угрюмый, с покалеченной рукой, Хангерфорд раньше был казначеем, но принц-оборванец поймал его на краже, разжаловал в сержанта и отрезал ему 3 пальца.
К чему бы это? Лягуха мог бы поклясться, что командир понятия о нем не имеет, но Хангерфорд уже отъехал, и спросить было некого. Оставалось найти здоровяка и явиться, куда приказано.
«Не сознавайтесь ни в чем и приготовьтесь дать бой», — наставлял друзей Квентин.
«Кто-кто, а я всегда готов», — заявил здоровяк.
В сером павильоне, который принц-оборванец именовал своим полотняным замком, народу было полным-полно. Квентин сразу смекнул, что собрались здесь большей частью вестеросцы или выдающие себя за таковых изгнанники и дети изгнанников. Дик Соломенко говорил, что таких в отряде наберется человек 60, и в шатре присутствовала добрая треть, включая самого Дика, Хангерфорда, крошку Мэрис и златокудрого Льюиса Ланстера, первого отрядного лучника. Дензетхан и Кагга тоже здесь были. Кагга называли теперь трупорубом, но не в глаза. Он был скор на гнев, и его черного кривого клинка все боялись не меньше, чем самого Кагга. Валерийских длинных мечей в мире сотни, а вот валерийских аракхов раз-два и обчелся. Оба они, не будучи вестеросцами, носили звание капитана и считались правой и левой рукой командира отряда. Затевалось, по всему видно, что-то нешуточное. Речь держал сам принц-оборванец.
«Юрхас шлет нам весть, что уцелевшие остапорцы бегут из города и расползаются по округе. Их сотни, если не тысячи. Юнкайцы не хотят подпускать этих дохляков к своему желтому городу. Нам приказано перехватывать их и гнать либо на остапор, либо на север от Мейрина. Захочет драконья королева взять их к себе, пусть берет. У половины из них кровавый понос, да и от здоровых никакой пользы. Зачем лишние рты кормить?»
«Юнкай ближе Мейрина», — заметил Хангерфорд.
«Что, если они не пойдут, милорд?»
«На то у вас мечи с копьями, Хью, а также луки. Это первым делом. От больных лучше держаться подальше. Я посылаю в холмы половину отряда. 50 караулов, по 10 всадников в каждом. Красная Борода получил такой же приказ, и коты тоже выходят в поле».
среди собравшихся прошел ропот. Сейчас и сыны ветра, и дикие коты выступали на стороне Юнкая, но в прошлом году, на спорных землях, они сражались друг против друга. Красная борода, свирепый кровожадный гигант, не скрывал своего презрения к старикашкам в лохмотьях.
«Прошу прощения», — откашлялся Дик Соломенко, — «но мы тут все из семи королевств. Милорд никогда не делил своих солдат по языку или крови. За что же теперь нам такая честь?»
«Хороший вопрос. Вы поедете в холмы на восток, потом обогнете Юнкай и двинетесь к Мейерину. Если увидите остапорцев, гоните их на север или приканчивайте, но на самом деле задача у вас другая. За желтым городом вам вполне могут встретиться дозоры королевы драконов, вороны-буревестники или младшие сыновья, все равно. Вы должны перейти на их сторону».
«На их сторону?» — повторил рыцарь из бастардов сир Орсон Стоун. «То есть предать вас?»
«Именно так», — сказал командир.
Квентин Мартел едва удержался от смеха. Боги не иначе сошли с ума. Вестеросцы переминались с ноги на ногу и заглядывали в винные чаши, словно надеялись найти ответ там.
«Думаете, королева Дейнерис нас примет?» — нахмурился Хью Хагерфорд.
«Думаю, да. Но что мы должны делать, если это произойдет? Кто мы, шпионы, убийцы или послы? Вы хотите перейти к ней вместе со всем отрядом?»
«Это решать принцу, Хагерфорд», — рявкнул Кагга. «А твое дело — приказ выполнять».
«Так точно», — Хагерфорд вскинул вверх двухпалую руку.
«Будем откровенны», — сказал воин-бард Дензедхан. «Юнкай доверия не внушает. Сыны ветра должны получить свою долю при любом исходе войны, и принц мудро прокладывает для нас разные тропы».
«Командовать будет Мэрис», — добавил принц-оборванец.
«Мое мнение ей известно, и к женщине Дейнерис Таргариен может отнестись благосклоннее, чем к мужчине».
Квентин вздрогнул, встретившись с мертвым взглядом Мэрис. Подчиняться ей ему ничуть не хотелось. Дик Соломенко тоже не избавился от сомнений.
«Дура будет девчонка, если поверит нам. Даже и с Мэрис. С ней особенно. Я Мэрис не верю, хоть и спал с ней сколько-то раз».
Он хмыльнулся, но никто не засмеялся ему в ответ. Крошка Мэрис, разумеется, тоже.
«Я думаю по-другому, Дик», — сказал принц-оборванец. «Все вы, вестеросцы, ее земляки, говорите на одном языке и поклоняйтесь тем же богам. Что до ваших мотивов, то вы все на меня обижены. Покажешь ей спину, Дик, благо тебя в этом отряде секли чаще всех. Хью лишился трех пальцев. Мэрис насиловали годами. Не наши ребята, правда, но об этом можно и умолчать. Ты, Уилл Лесной, просто мерзавец, на все готовый. Сир Орсон не простил мне посланного в горести брата. Сир Люцифер до сих пор зол за рабыню, которую отнял у него Кагга».
«Мог бы и вернуть, как попользовался», — пожаловался Люцифер Лонг. «Зачем было ее убивать?»
«Уродина была, потому и убил», — сказал Кагга. «Ты, Вебер, хочешь вернуть себе вестеровские земли?»
— продолжал командир, как будто его и не прерывали.
«У тебя, Ланстер, я убил любимого мальчика. Три дарнийца после Остапора получили гораздо меньше, чем им обещали в Валантисе, поскольку я львиную долю забрал себе».
«Последнее — чистая правда», — сказал сир Орсон.
«В хорошей лжи всегда есть зернышко правды. Короче, у каждого из вас имеется причина сбежать. А Дейнерис Таргариен знает, что такое наемники. Младшие сыновья и вороны-буревестники взяли юнкайское золото, но не задумались перейти к ней, когда удача склонилась на ее сторону».
«Когда отправляемся?» — спросил Льюис Ланстер.
«Тотчас же, без промедления. Остерегайтесь котов и длинных копий, которые могут вам встретиться. О том, что ваше бегство всего лишь хитрость, известно только в этом шатре. Если слишком поторопитесь, вас изувечат как дезертиров или выпустят вам кишки как предателям».
Дарнийцы вышли из шатра молча. Среди 20 человек, говорящих на общем, шептаться стало опасно.
«Что, лягуха?»
— гаркнул здоровяк, огрев Квентина по спине.
«Поохотимся на драконов?»